Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы. Российская трагедия и российский фарс». Памяти Норы Сергеевны Довлатовой, матери Сергея Довлатова. Борис Парамонов считает истинной писательницей именно Нору Сергеевну с ее поразительным чувством языка и драматическим даром рассказчицы. Автор передачи уподобляет небрежение России своими талантами государственному мародерству. Впервые в эфире 5 марта 1999 года.
«Свобода поверх барьеров». Выпуск «Русских вопросов. Российская трагедия и российский фарс». Подготовил передачу Борис Парамонов.
«26 февраля в газете «Нью-Йорк Таймс» появилась статья под названием «По следам рубля». Ее автор Луис Шелли, директор исследовательского центра по международной преступности и коррупции при Американском университете. Даем перевод этой статьи.
Газета «Известия» однажды назвала русских мафиози и коррумпированных чиновников плохими патриотами. Это значит, прежде всего, что в отличие от колумбийских или мексиканских криминальных королей, крутящих свои деньги в собственных странах, их русские коллеги знают только один путь реализации преступных капиталов – перевод их за границу. Это обстоятельство было еще раз подтверждено в январе, когда генеральный прокурор Юрий Скуратов обнародовал данные, согласно которым с 93 по 97 год миллиарды долларов уплыли за границу из самого российского центрального банка. И осели они в офшорных компаниях острова Джерси. Расследования, проведенные русскими газетами, показали, что эти деньги – взятки, полученные высокопоставленными чиновниками центрального банка, тщательно избегающими раскрывать источники своих доходов. Каковы бы ни были конкретные факты именно этого дела, не вызывает никакого сомнения, что российская коррупция приобрела международные масштабы, стала глобальной авантюрой. Некоторые государства, осознавшие это, уже начали предпринимать кое-какие шаги в этом направлении. Инициативу взяли на себя Соединенные Штаты. Недавно вице-президент Эл Гор председательствовал на конференции, темой которой была необходимость международных полицейских мер для борьбы с глобальной коррупцией. И Россия была одной из главных тем этой конференции. Если участники конференции нуждались в лишнем подтверждении обоснованности их беспокойства, то оно пришло 2 февраля, когда господин Скуратов в старом советском стиле объявил, что выходит в отставку по состоянию здоровья. Некоторые официальные лица говорят, что отставка эта была вынужденной и вызвана недостаточностью усилий российского генпрокурора по борьбе с коррупцией. Другие официальные лица утверждают наоборот, что он в этой борьбе переусердствовал. В любом случае, обвинения по адресу Центрального банка, сделанные Скуратовым, остались без последствий. И неясно, будет ли предприниматься что-либо в этом отношении его преемником. Если отставка господина Скуратова вне всяких сомнений связана с его антикоррупционными усилиями, то он ни в коем случае не одинок в своей судьбе. Ответственные лица в России, пытающиеся бороться с коррупцией, подвергаются всякого рода репрессиям, от снижения зарплаты и вмешательства вышестоящих начальников до избиений и даже убийств. То же относится к журналистам, пытающимся раскрыть факты и пути коррупции, и даже к судьям, ведущим соответствующие процессы.
Далее в статье «По следам рубля», опубликованной газетой «Нью-Йорк Таймс» 26 февраля, говорится.
Премьер-министр Евгений Примаков недавно открыл кампанию по борьбе с коррупцией в вооруженных силах, местном управлении и портах. Но по большей части такого рода кампании сводятся к попыткам скомпрометировать политических противников или как-то попридержать распоясавшихся местных феодальных князьков, чем является серьезным приступом к проблеме. Большинство расследований такого рода направлено против мелкой сошки и не касаются корней явления. Достаточно сказать, что по заявлениям российских ведомственных лиц, количество дел по расследованию коррупции среди чиновников сократилось на 90% в сравнении с периодом Горбачева. Имеющиеся данные показывают, что коррупция даже на самом низком уровне связана с организованной преступностью. Проведенное в 1998 году социологическое исследование в одном из сибирских лагерей, в котором содержатся только бывшие полицейские чины и государственные чиновники, показало, что 40% осужденных за взятки в этом лагере были на постоянном жаловании у преступных организаций. Конечно, Россия не единственная в мире страна, имеющая подобные проблемы. По оценке Международного валютного фонда, от 6 до 8% денег, обращающихся в мировой экономике, пришло из торговли наркотиками, утечки капиталов и налоговых жульничеств. Но соответствующие цифры куда больше в России. Само российское правительство говорит, что из страны уплыло от 150 до 350 миллиардов долларов. Документы показывают, что во многих случаях денежные расчеты, связанные с деятельностью даже государственных предприятий, производятся в иностранных банках, где и оседают прибыли российской промышленности. Однако сам международный характер современной коррупции делает ее уязвимой. Транснациональная экономика дает средства для международного вмешательства в подобного рода криминальную активность. Имеются уже успешные примеры такого вмешательства. Прошлым летом Американское федеральное бюро расследований объявило, что в сотрудничестве с российскими правоохранительными органами оно раскрыло аферу на сотни миллионов долларов, связанную с незаконным вывозом ценностей, в основном золотых монет и ювелирных изделий, из российского казначейства в фиктивную компанию, базировавшуюся в Сан-Франциско. ФБР ведет и другие дела подобного рода, расследуя утечку российских денег в американские банки, фирмы по торговле недвижимостью и фондовые биржи. Генеральный прокурор Джанет Рино уже заявила, что такие дела будут приоритетными в деятельности американских организаций, борющихся с организованной преступностью.
Заканчивает свою статью Луис Шелли такими неожиданными словами.
«Обнаружив украденные деньги и ценности, мы должны принять все меры к тому, чтобы они не были возвращены непосредственно российским властям, которые, как показывает опыт, не способны контролировать их дальнейшее легальное использование». Необходимо создать фонд под международным управлением и с участием внеправительственных организаций для гарантии того, что эти ценности не попадут снова в руки чиновников, уже однажды выпустивших их из рук. Эти ценности должны быть возвращены российскому народу. Государственное мародерство в России не может быть делом самой этой страны, власти которой не в силах остановить продолжающееся ее падение в бездну экономического хаоса.
Конечно, главное в этой статье – ее последний абзац. Он наводит на невеселые мысли касательно нынешнего положения в России и облика ее очередных правителей. Ну вот еще один текст, относящийся к России в ее, так сказать, архетипических чертах. Я извлек его из эссе Олдоса Хаксли о Бодлере конца 20-х годов.
Достоевский показал с несравненной силой, что происходит, когда интеллект и воображение утрачивают контакт с телесными инстинктами. Возьмите, к примеру, «Бесы». Во всем этом сверхнеобычном и устрашающем романе, и то же самое может быть сказано о любой из книг Достоевского, нет ни одного персонажа, который бы находился в нормальных физических отношениях с кем-то или даже с чем-то. Герои Достоевского даже не едят нормально, не то что влюбляются или работают, или наслаждаются природой, как другие люди. И это понятно у таких интеллектуальных провиню, как русские. Обычная любовь, простая и полезная работа, бесхитростные телесные радости – все это для русских недостаточно духовно и недостаточно греховно. Вчерашний мужик, недавно узнавший о христианстве, русский, воспринял громадное культурное богатство Европы не постепенно, как это делали сами европейцы, но сразу, одним махом, они буквально свалились ему на голову. И герои Достоевского – типичные русские в этом отношении к вновь обретенным культурным богатствам, типичные интеллектуальные парвеню, выскочки, как уже было сказано. Их интеллект и воображение сделались слишком вольными, распустились. Русская мономаниакальность – это и есть свидетельство такой распущенности ума, неконтролируемого даже телом. И когда, наконец, они дают себе волю и воплощают свое разнузданное воображение на практике, ибо им надоедает, в конце концов, созерцать собственный пуп, то что же получается? Они идут и совершают самоубийство или убийство или изнасилование в соответствии с тем, какая мания владеет ими на сей раз. Конечно, это трагично. Но ведь вот что еще хочется добавить. Это одновременно гротескно и глупо. Если б Ставрогин лег в постель с женщиной, которая ему нравится, вместо того, чтобы, руководствуясь каким-то сатанинским принципом, спать с той, которую он ненавидит, если б Кириллов женился и устроился на приличную работу, а ведь он инженер, если б Петр Верховенский когда-нибудь ощутил красоту пейзажа или изящество котенка, не было бы этих трагедий, этих смешных и идиотических трагедий. Ужасы, окутывающие бесов и другие романы Достоевского – суть трагедии умственной распущенности. Все персонажи Достоевского, а также, подозреваю, он сам, обладали недисциплинированным умом и нетренированным телом. Все они эмоциональные анонисты, впустую наслаждающиеся своим разнузданным воображением. Случается, что они устают от своих мастурбаций и пытаются войти в соприкосновение с миром. Но они уже утратили всякое чувство реальности, всякое представление о человеческих ценностях. И все их попытки реализовать на практике свои анонистические фантазии кончаются катастрофой. Это неизбежно. Но как бы ужасны ни были эти трагедии, а Достоевский умеет ужасать, они, я повторяю, в то же время смешны и глупы. Это абсурдно ненужные трагедии людей, самих себя сводящих с ума. Мы симпатизируем этим людям и готовы понимать их страдания, но против воли. Одумавшись, мы смеемся, ибо эти трагедии не более чем зашедшие слишком далеко дурацкие фарсы.
Этот текст способен устрашить русских не меньше, чем устрашил Достоевский западных людей. Другой вопрос. Способен ли он также рассмешить? Отложим его решение. Сделаем перерыв.
«Свобода поверх барьеров». Выпуск «Русских вопросов». «Российская трагедия» и «Российский фарс». Подготовил передачу Борис Парамонов.
Нора Сергеевна Довлатова, мать писателя Сергея Довлатова. И умерли они оба там, где и жить вроде бы не должны были, в Америке. С другой стороны, если подумать, а где они должны были жить, в России? Вроде бы так, но мало того, что они этнически были не русскими, но и родились каждый не в России, строго говоря, а в Российской империи. Нора Сергеевна в Грузии, а Сергей в Уфе, столице автономной нынче страны, которая называется Башкортостан. И право умереть в Америке, в Соединенных Штатах, никак не хуже, чем родиться в указанных выше местах. Нора Сергеевна была армянка, а Сергей – полуеврей. Обе нации имеют богатую историю диаспоры. Как говорится в одном Сергеевом рассказе, «А вы кто, извиняясь, будете по нации?» Вот именно что «извиняюсь». Вообще, эта Россия должна была бы перед ними извиниться, да и перед всеми нами за то, что места у себя для нас не нашла. Вопрос скорее риторический. Кто кого потерял? Кто оказался в накладе? Сергей Довлатов вроде бы нашел себе место на исторической родине. И даже не в Уфе, а в Москве и Питере. Его, в общем, жалеть нечего. Незадачи его жизни с лихвой компенсировались посмертной судьбой его сочинений. А вот Нору Сергеевну жалко. Делать ей в Америке было абсолютно нечего. Ее американское целеполагание было получать вспомоществование по программе SSA. На каковые копейки она помогала оплачивать скромное жилье невестке Лени, вдове знаменитого русского писателя, на котором наживаются до сих пор жулики из новых русских. Вернемся к Норе. Она была абсолютно, совершенно, стопроцентно и бесповоротно блестящим человеком. Я бы сказал, слишком блестящим. Общение с ней даже утомляло. Настолько этого было много, настолько она много вам давала, и вы начинали себя чувствовать нищим по сравнению с ней. Ощущение не из приятных. Такое же ощущение вызывал Сергей, но я решусь сказать в меньшей мере. Все-таки он писал, а значит, кое-что сохранял для себя, для бумаги. Нора Сергеевна была вся в жанре устного рассказа. И не только рассказа. Каждая ее реплика была художественной строчкой, тем, что в Америке называется «one-liner». Она не говорила ни одного простого слова. Все слова были организованы, все звучали. Это качество поэта. Нора Сергеевна была исключительно одарена словесно. Интересно, что русский язык не был ее родным. Родной язык был грузинский, даже не армянский. Такие случаи наблюдаются. Человек, овладевший другим языком, делается большим его мастером, чем на нем отроду говорящие. Другой такой случай, мне понаслышке известный, Карл Радек, немецкоязычный польский еврей, который не только блестяще острил на русском, но и сочинял анекдоты. Тут надо привести две его остроты, обе о Сталине. «У нас со Сталином расхождение по аграрному вопросу. Я хочу его в землю закопать, а он меня». Вторая. Со Сталином трудно дискутировать. Вы ему цитату, а он вам ссылку. Ссылка тут взята в двух смыслах. Сноска, футноут, как говорят американцы, и высылка административная, распоряжение власти. Механизм этого явления понятен. Человек, говорящий не на родном языке, острее его ощущают. Ему видны и слышны возможности языка, которые другими не замечаются. Я вот так по-английски читая, вижу больше опечаток, чем американцы, потому что я вглядываюсь в каждое слово, а туземцы скользят глазами по тексту на с детства знакомом языке. В сущности, это то, что Шкловский называл «остранением». Очень литературная тема. Но тут и другая тема обозначилась – об опечатках. На этом деле я и познакомился с Норой Сергеевной Довлатовой. В глубокой молодости работал я корректором в типографии имени Володарского, мощной организации, печатающей чуть ли не все питерские газеты и половину книг. До революции это была типография Министерства внутренних дел, помещавшаяся в том же здании, что и само министерство. В этом здании был кабинет Столыпина. Историческое место, ничего не скажешь. Потом туда пристроили новое здание в стиле позднебольшевистского модерна, и все это стало называться «Дом прессы». 9 лет я там отколготился. Сначала в типографии, а потом в издательстве «Ленсдат». Буфет там был отличный, с подачей горячительных напитков в любое время дня. Немало рабочего времени мы провели в этом буфете с Сергеем Довлатовым и Андреем Арьевым. Но сначала я познакомился с Норой Сергеевной. Я не знаю обстоятельств, по которым она оставила театр и сделалась типографским корректором. Заработки там, правда, были неплохие, издельщина. Нора Сергеевна была ас корректорской. Вторым асом был ее соперник, с которым она постоянно остроумно переругивалась, Наум Коснельсон. Был там еще один старый еврей, человек со странной фамилией Саламандра. Наум, помню, мне объяснил, кто-то из предков Саламандры был кантонистом, а их еврейские фамилии офицеры заменяли по своему усмотрению. Видимо, этот предок-кантонист был огненно-рыжим. Интересно, в корректорской было еще то, что у Норы Сергеевны нашлась способнейшая ученица, приятная девочка по имени Ира Рожанковская, обладавшая великолепной речью. Нора ее очень любила, говорила, Ира и книжки читает, и польчик может вымыть. Ира что-то пописывала, и даже напечаталась однажды в газете «Смена». В дальнейшем я о ней не слышал. Я однажды у нее побывал в квартире на Фонтанке, и меня поразило, что в ее комнате висел портрет Чернышевского. Но это не советизм был, а что-то очень хорошее старорусское. Вообще же вкусы ее литературные были самого высшего толка. Помню, как мы с ней, с Ирой, обсуждали две тогдашние, так сказать, новинки. Книгу Бабеля и стихи Цветаевой в альманахе «Литературная Москва». Сдельная работа мотивировала образ жизни Норы Сергеевны, ибо половину рабочего дня она проводила в разговорах, а потом сидела допоздна, наверстывая заработок. Нужно было слышать эти разговоры, это ракетное остроумие, это был не человек, а какой-то амьюзмент-парк. Читатели, любящие сочинения Довлатова, должны знать, что они получают разве что половину того наслаждения, которое приносило живое общение с ним. Его рассказы – тень его рассказов, устные его речи. Но научился он этому у Норы Сергеевны, в нее пошел. Причем довольно часто в его устном репертуаре присутствовали истории Норы Сергеевны, и он всегда на это ссылался. Так от Норы к нему перешла история о ювелире, сидевшем в тюрьме, один из шедевров устного творчества матери и сына Довлатовых. Это уже американская история, к эмиграции относящаяся. Сергея меня познакомила именно Нора Сергеевна. По какому-то поводу я зашел к ней в коммунальную квартиру на улице Рубинштейна, где у них была громадная комната с роялем. Рояль и создавал стиль. Вы чувствовали себя отнюдь не в коммуналке, а в интеллигентном, более того, артистическом доме. Вот это и было главным качеством Норы Сергеевны – артистизм. Сергей в маму пошел, повторяю, хотя отец его тоже вроде бы какое-то отношение имел к сцене. Я его никогда не видел, знаком только с персонажем Сергеевых рассказов по имени Донат. Один из устных рассказов Довлатова, как Доната везли на каталке в операционную, делает байпас на сердце, а он раздавал распоряжение, у кого забрать зачитанный номер нового русского слова и прочее в том же духе. Человек совершенно не думал о возможности смерти. Он действительно умер чуть ли не в 90 лет. Нора Сергеевна умерла в 92. Представляете, какие гены были у Сергея и сколько бы он прожил, если бы неизвестные русские литературные обстоятельства. Первая фраза, которая запомнилась мне у Довлатова, 16-летнего тогда парнишки: «Вы замечали, что ухо похоже на Валторну?» Это впечатление из разряда зрительных. Сергей, кстати, неплохо рисовал. Но вообще-то главный его талант был слуховой, исключительно чуткое ухо на речь. Это у Бахтина где-то написано, что настоящий писатель живет окруженный тысячами голосов. Вот так и Нора Сергеевна жила в окружении голосов и сама им голос давала собственный, неповторимый, а вернее повторенный в ее сыне. Диву даешься, как такие высокоодаренные люди не нашли прижизненного признания у себя дома. Ведь то, что Норе позволили уйти из театра, было таким же грехом против русского искусства, как многодесятилетнее непечатание Сергея. И последней издевкой, которую родная земля допустила в отношении этой талантливой семьи, нынешняя нищета вдовы знаменитого писателя, которого издают в России 100-тысячными тиражами. Какая-то сволочь однажды сказала: «Я дружу с Чубайсом, но деньги делаю на Довлатове». И впору снова вспомнить Бабеля, которого мы в молодости читали в корректорской: «Отдайте, гады, вдовью долю». Тут конец новелле о Норе Довлатовой и время сделать выводы. Главное, какое отношение к сказанному имеют тексты Хаксли и газеты «Нью-Йорк Таймс»? А догадайтесь сами и решайте, есть ли тут повод для смеха. Помня то, о чем тут говорилось, о нравах нынешнего русского бизнеса и о характере людей, создавших великую русскую литературу.
«Свобода поверх барьеров». Вы слушали выпуск «Русских вопросов. Российская трагедия и российский фарс». Подготовил передачу Борис Парамонов.
Вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Письма в Центральный исполнительный комитет в годы гражданской войны. Как 40 человек насмерть отравились на свадьбе комиссара и как мертвецов выдали за павших борцов за свободу. Бандитизм в городе. Куча неубранного навоза на улицах. И решить проблемы глубинки авторы писем собираются тем же способом, что и сегодня – письмами во власть. Подготовил передачу Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 16 марта 1999 года.
Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». Слушайте письма из тех, что приходили в Центральный исполнительный комитет ЦИК в годы гражданской войны.
Проходя по городу Самаре, мне пришлось встретиться с манифестацией, в которой выделялись два хора военной музыки – «Красные знамена», «Вереница гробов», среди манифестантов некоторое количество попов. Ничего абсолютно не понимая, я обратился к первому попавшемуся мне человеку с вопросом: «Что это происходит?» На что и получил ответ: «Хоронят борцов за свободу». Естественно, желая ознакомиться, при каких обстоятельствах погибли товарищи, я продолжал расспросы моего собеседника и получил ответ: «Отравились спиртом на свадьбе у комиссара губрозыска». Считая ответ моего встречного провокационным, я предложил ему следовать за собой для выяснения его слов. Слова моего собеседника подтвердились, и считаю необходимым сообщить их для общего сведения. Всего отравившихся на свадьбе спиртным было до 40 человек, среди которых были и коммунисты. 13 из отравившихся умерли прямо на свадьбе, в том числе и комиссар губрозыска, коммунист. Отравившийся начальник губрозыска, гражданин Рыбин, через несколько дней оправился. Не буду распространяться, где был взят спирт, кто его продавал или выдавал, почем покупал и как его распивали. Полагаю, что найдутся учреждения, которые заинтересуются этим делом и подойдут к этому вопросу вплотную. Отравление спиртом на свадьбе у начальника Самарской губернии с участием коммунистов – факт сам по себе печальный и глубоко возмутительный. И здесь от общественного мнения и порицания, которыми так дорожит губосполком и губком, нельзя отделаться избиением ни в чем невиновных десятков тысяч бутылок спирта, произведенным по чьей-то инициативе в связи с отравлением на свадьбе. Проходила демонстрация с похоронами с разрешения губкома и губосполкома, или при только их попустительстве. Это не важно. Ясно видно, что власти Самары не знали, что у них творится под носом, и демонстративные похороны жертв Бахуса — эффект надругательства как над памятью павших борцов за свободу, так равно и над идеей коммунизма. Вышеуказанный факт, а также и другие, как то бандитизм в городе, открытая спекуляция персюков и других подданных, куча навоза на улицах, неубранных населением, все вместе взятое заставляет обратиться к центральной власти, обратить особое внимание на деятельность организаций и лиц, стоящих во главе управления Самарской губернии. Уполномоченный Совета обороны по заготовке топлива Самарской дороги, подпись неразборчива, 3 октября 1919 года.
Имеющие власть, откликнитесь. В настоящей заметке мы, коммунисты, заключенные по разным причинам в Андроньевский лагерь принудительных работ, обращаемся к вам, товарищам-коммунистам, заключенным других лагерей Москвы, с горячим товарищеским призывом к вашей коммунистической, несмотря ни на какие ошибки с вашей стороны, сделанные на занимаемых вами ранее постах, совести. Товарищи, довольно нам спать в стенах наших лагерей и паразитствовать, довольно нам, читая газеты, рассуждать, что будет дальше. Пора нам откликнуться на горячие призывы наших старших товарищей и наших вождей, товарищей Троцкого, Ленина и прочих. Теперь, когда мы, рабочие Советской России, знаем наших противников, наших врагов, этих плясунов Антанты, мы должны бороться, чтобы отстаивать свою жизнь и свободу. Призываем вас, товарищи коммунисты прочих лагерей города Москвы, совместно с нами ходатайствовать перед ВЦИК и ЦК партии об откомандировании нас, коммунистов, из лагерей в действующую Красную Армию, где мы на деле покажем, что наша совесть еще не уснула, что мы готовы пролить кровь за дело революции. И пусть нас не клеймят позорным клеймом арестанта. Вперед, к победе рабочего над капиталом. Коммунисты, заключенные Андроньевского лагеря принудительных работ, август 2020 года.
На волнах Радио Свобода документы прошлого. В январе 2021 года были арестованы несколько работников транспортной ЧК Московско-Казанской железной дороги. ЧК значит «Чрезвычайная комиссия», предшественница КГБ, только с более широкими, по существу, неограниченными полномочиями. С первого дня ее существования чекисты использовали эти полномочия в личных целях. С первого же дня их и наказывали за это. Арестованные чекисты-транспортники обвинялись в должностных преступлениях. Их товарищи сочли, что арест чекистов нарушает социальную справедливость. Слушайте их письмо председателю ЧК Феликсу Дзержинскому.
«Привет вождю чекистов! Не так давно мы, чекисты, читали приказ ВЧК от 8 января за номером 10. Этот приказ ярко характеризует, что в нашей свободной стране, освобожденной от цепей рабства, тюрьмы служат не для нас, рабочих, а для тех, кто действительно опасен для советской власти. В приказе говорится, ни один рабочий крестьянин не должен быть арестован, если нет основательных данных о серьезности его проступка и возможности сокрытия следов преступления и побега. Тюрьма для буржуазии, товарищеское воздействие для рабочих и крестьян – это лозунг органов ЧК. Этот приказ показывает, что власть действительно состоит из нас, рабочих и крестьян. И в то же время этот приказ наводит нас на мысль, будет ли он проведен в жизнь, не останется ли он приказом на бумаге. И что же заставляет нас это говорить? Да то, что изданный вами приказ до сего времени еще не проведен в жизнь. Еще до сего времени тюрьмы наполнены нами, рабочими и крестьянами, не знающими даже, за что они сидят и в чем заключается их преступление. Вы скажете, что это мы посадили их туда. Нет, вы ошибаетесь. Большинство-то сидит и посажены туда центром. Если они виновны, расстреляйте их. Нет пощады паразитам. Но если они не виновны, если они сидят по подозрению, то не надо держать их за решетками. Тюрьма только их погубит. Она озлобит их, наших братьев, против нас же, рабочих. Дорогой товарищ, мы не обучались в университетах, гимназиях, мы получили самое низшее образование, и поэтому не можем выразить эти наши мысли в красивых фразах. Но поверьте, что эти слова — это вопль наших наболевших сердец. Помогите нам, дайте нам возможность взять наших арестованных товарищей на поруки. Неужели не верят нам, коммунистам и чекистам? Сотрудники ОРТЧК-центра станции Москва Московско-Казанской железной дороги, март 21 года.
На волнах Радио Свобода в программе «Россия. Вчера, сегодня, завтра» вы слушаете документы прошлого.
Всероссийский Центральный исполнительный комитет и ВЧК. От граждан Тульской губернии, Епифановского уезда, Смородинской волости, деревни Велелиной, Михаила Ивановича Синякова и Александра Васильевича Томилина. Заявление. Просим в ЦИК и ВЧК разобрать дело о действии председателя волостного исполкома Смородинской волости товарища Балашова. 14 августа сего года Балашов прибыл к нам в деревню на собрание и объявил, что все собрание арестовано, и сделал несколько выстрелов из револьвера по невидимой для нас цели. Граждане в панике бежали кто куда попало. 29 августа сего года Балашов прибыл с красноармейцами. Тут же задерживали людей, следовавших на работу и с работы, со станции Узловой и из Бобриковского рудника. Балашов не считался ни с каким положением, арестовывал и сажал в амбар. При этом случае попалась на глаза женщина нашего селения Ирина Флянтикова, у которой одномесячный грудной ребенок. Она тоже была посажена в амбар. Приносили к ней ребенка, которого не допустили. Просидела женщина в отсутствии дитя более суток, и произошло у ней воспаление грудей, а дитя оставалось без питания. Ребенок тут же умер. 30 августа сего года Балашов дал распоряжение красноармейцам взять из нашего стада одного барана. Пришли в стадо, из ружьев застрелили одного барана, гражданина Михаила Синякова. И в тот же день Балашов на собрании сказал, «Ввиду того, что мало являются на собрание, нужно зажечь один сарай, и тогда придут на пожар, и я всех арестую». В ночь на 31 августа факт осуществился на деле. Сарай сгорел и другие постройки. 6 сентября сего года Балашов также дал распоряжение красноармейцам взять последнюю племенную чистокровную старую овцу у гражданина Александра Васильевича Томилина на употребление красноармейцам. И учинено им же в нашем и других селениях еще много незаконных действий. А посему просим обратить самое серьезное внимание и расследовать дело по существу, ибо Балашов может быть республике злой враг. К сему, а по безграмотству Михаила Синякова, по личной просьбе, расписался за его и по малограмотству Александра Томилина расписался сын С. Томилин. 20 сентября 2021 года.
В бюро жалоб при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете. Помещая ниже сего краткий перечень деяний Вишневолодского владыки, начальника милиции гражданина Матвеева, просим командировать следователей из центра, так как местные и губернские органы не выявят того, от чего стонет все население Вишневолодского уезда. Этот перечень составляет 1/100 часть его незаконных действий, грабежей, взяток, насилий, его самодержавия и безнаказанности лжекоммуниста, которого и в партии называют атаманом, который в декабре 2020 года в деревне Житно Козловской волости сделал облаву на деревенскую посетку. Все в панике разбежались. Начальник дал распоряжение стрелять. Убит насмерть один молодой человек, невинная жертва, и которого называли бандитом. Неужели, отняв жизнь, достаточно назвать человека бандитом, чтобы избежать всякого наказания от правосудия? Летом пристреливали дважды арестованных при милиции. В августе 21 года застрелен по инструкции начальника арестованный, которого переводили из милиции в тюрьму. Раньше его избили, изуродовали, потом в час ночи отправили в тюрьму. И чтобы скрыть следы недозволенного самоуправства, силой затащили с дороги за канаву, пристрелили его в спину и сказали «за попытку к бегству». Зимой сильная нужда у граждан была с сеном. Делили сено по мешку. Коровы с голоду дохли. А начальник Матвеев на площади взял 6 возов сена сразу и отправил их к себе домой, так как он имеет 2 коровы, козу, словом, настоящий советский буржуй. Разъезжает по городу и уезду не иначе, как в сопровождении конных милиционеров, иногда кавалькадой в 25 человек, наводя страх и ужас на горожан и крестьян, производя обыски, облавы и конфискации. Вернее, грабят, не считаясь ни с какими декретами и конституцией. А главное, запугивает деревенских мужиков. 15 сентября сделал облаву на рынке, забрал очень много разного товара, который взял к себе домой без зазрения совести. При милиции арестованных держат по 3 суток, не дают им ни воды, ни хлеба, даже раздевают голых, запирают в темную, где насыпана известь. Хуже инквизиция. Раньше заключенные в виде протеста объявляли голодовку, а теперь у нас лишают питания, не разрешая передач подследственным. Словом, начальник Матвеев есть тиран, который мучает горожан и крестьян Вишневолодского уезда. Просьба для блага республики. Уберите начальника милиции Матвеева, которому место давно в Бутырках. Дайте свободно вздохнуть народу Вишневолодского уезда. 25 сентября 2021 года. Надеемся, что вопль наш не останется гласом вопиющего в пустыне, и что наша рабочая власть за нас заступится и выведет на чистую воду волка в овечьей шкуре. Группа рабочих Вишневолодской мануфактуры.
Гражданин Калинин, перед вами злополучный спец, землемер, который волею судеб 12 лет тому назад был оторван от плуга, попал в привилегированное положение и за это, быть может, в настоящее время обречен на полуголодное существование. Работаю здесь по проведению социалистического землеустройства. Сейчас здесь злободневным вопросом является вопрос о продналоге. Его трактуют здесь на все лады, пытается каждый объяснить по-своему, и никто не может дать разумного объяснения и оправдания мероприятиям власти по поводу продналога. Дело в том, что во всей Донской области население постигло тяжелые испытания. Старые запасы хлеба были взяты прошлой разверсткой в таких размерах, что некоторые хозяева лишены были возможности полностью засеять свои поля за отсутствием посевных семян. Началась продовольственная кампания, объявлены были каждому ставки налога. Оказалось, площадь задания посевных комитетов, которая, кстати, не была известна населению, превысила площадь посевов примерно в 2,5 раза. Следовательно, налог выразится приблизительно в 16 пудов с десятины, при урожае в 5 пудов с десятины. Ясно, что каждый домохозяин не в состоянии выполнить и 1/4 части падающего на него налога. К тому же представители власти мало считаются с народом. Соглашаюсь, что отдельные распоряжения необходимо проводить в жизнь путем репрессий, если не удастся этого достигнуть путем объяснений, или если интересы дела требуют спешности. Но опять-таки, чтобы население видело в этом пользу, чтобы отобранные у населения продукты не портились и не гнили у него на глазах, а использовались как полагается. Когда же население начинает высказывать недовольство против того или другого действия, ему угрожают оружием, чекой, конфискацией. Все сводится к старому – не рассуждать. И в результате хлебороб не знает, что же законно, а что незаконно, и начинает постепенно всю горечь накоплять в себе самом. И уж все дальнейшие действия и распоряжения рассматривает только как издевательство над его личностью. Не нужно для хлеборобов издавать приказов о том, что они должны сеять, когда и сколько. Это его только нервирует и вызывает улыбку. Он сам знает, что ему делать в своем хозяйстве. Оставьте ему только семена. Приказы без семян не помогут. Думается, что все клонится намеренно к тому, чтобы вконец разорить сельское хозяйство, как разрушены фабрики, заводы. И как тяжело приходится работать в таких условиях. Лично мне при проведении землеустройства приходится сталкиваться с такими вопросами, зачем нужны эти работы, когда государство забирает последний хлеб, и нечем будет совершенно хлеб сеять. Государство рубит сук, на котором сидит само. Положение создалось тяжелое, если не сказать страшное. Интересы будущего республики требуют вас отнестись к делу самым серьезным образом, чтобы не повторить истории Поволжья. Остаюсь ваш, Осипов. Станция Степная, Владикавказской железной дороги, Дон области. 19 сентября 2021 года.
На волнах Радио Свобода документы прошлого. Слушайте секретный обзор политэкономического состояния СССР за февраль 2024 года. Он был подготовлен в ОГПУ. Так к тому времени называлась ЧК – Объединенное государственное политическое управление.
Рабочие. В феврале снова отмечается рост недовольства на почве задержки зарплаты. По Москве в феврале брожение на этой почве отмечено на 33 предприятиях против 23 в январе. В Азербайджане и Дальневосточной республике рабочим не выплачивается зарплата со второй половины октября. Особенно сильно зарплата задерживается в горной промышленности, на Челябинских копях, где не выплачено со второй половины ноября, на Илецких солепромыслах и в Дальневосточной республике, где имеется задолженность за 5-8 месяцев и так далее. Снижение зарплаты путем понижения разрядов и расценок и повышения нормы выработки также становится частым явлением. По Москве недовольство по этим причинам отмечалось по 34 предприятиям. Брожение отмечается на фабриках Орехово-Зуевского уезда, бумагопредельня с 5000 рабочих, в провинции на предприятиях Киевской губернии, Белоруссии, Ярославской, Одесской, Воронежской и Нижегородской губерний. Выделяется Ленинградский район, где снижение зарплаты достигает 25-30%. Характерным для отчетного периода является рост недовольства с требованием повышения зарплаты. По Москве недовольство на этой почве отмечено на 54 предприятиях против 22 в январе. Продолжающееся в феврале сокращение штатов также отражалось на настроении рабочих соответствующих предприятий. Уровень забастовочного движения остается в феврале прежним. Всего получено сведений о 29 забастовках по СССР. Причина большей части забастовок – задержка жалования и отчасти уменьшение ставок и высокая норма выработки. Значительное забастовочное движение имело место в Донецкой губернии, где в феврале 9 забастовок, причем 7 из них в Макеевском комбинате «Юго-Стали» на почве несвоевременной выдачи зарплаты. Во всех случаях забастовки были ликвидированы немедленной ликвидацией задолженности рабочих. При двух других забастовках в Донбассе имели место осложнения. На Веровском руднике Енакиевского района рабочие требовали, чтобы профсоюз организовал всеобщую забастовку. А на Константиновском госкожзаводе рабочие избили технического руководителя и сорвали телефонный аппарат в конторе. Недовольство тяжелыми жилищными условиями рабочих отмечается по большому числу губерний. В Донецкой губернии на ряде рудников вследствие большой скученности развивается проституция, те же явления отмечены по большому числу других губерний. Крестьянство. Недоимщиками по налогу является главным образом беднота, которая часто уже не имеет продовольствия и стоит перед опасностью сокращения посевной площади из-за отсутствия семян. Налог она уплачивает путем продажи инвентаря или скота или займа у кулаков. Ходатайства о снижении налогов поступают в огромном количестве. В Вологодской губернии – 78 тысяч, Гомельской – 31 тысяча. Для усиления поступления остатков налога обычно применяются репрессии – описи продажи имущества вплоть до ареста неплательщиков. По некоторым губерниям число арестованных доходит до нескольких сот на уезд, а в Ставропольской губернии за время кампании арестовано свыше 10 тысяч недоимщиков. Все более расширяется круг областей, в которых беднота, а отчасти и середняки, уже проели весь свой хлеб. Продажа живого и мертвого инвентаря ведет к разрушению сельского хозяйства в значительной части районов. Экономическое положение еще больше ухудшилось в связи с массовым падежом скота. В Псковской губернии в 2023 году убыло скота 30%. В Вятской губернии есть много сел, где нет никакого скота. В Башкирии имеется 50-70% безлошадных. Во многих из указанных областей беднота питается суррогатами. В Карелии голодает 20-60% населения. Частично голодают Армения, Омская губерния, Камчатская область, Башреспублика. Отмечается интенсивный процесс выделения деревенских пролетаризированных элементов, пополняющих в городах кадры безработных, а нередко и уголовщины. Крестьянство ряда губерний выражает недовольство отсутствием заработков. В Вологодской губернии наблюдается массовый наплыв в армейские части добровольцев, даже в комсостав, несмотря на крайне низкие ставки. Состояние совхозов почти повсеместно неудовлетворительно. Всюду наблюдается бесхозяйственность, халатность, а нередко и прямая преступность администрации в отношении веренного ей народного добра. Крестьяне относятся к совхозам отрицательно, а местами настолько враждебно, что поджигают строения их. Отрицательно влияет на политнастроение деревни, оторванность ее от города, восстановление довоенного уровня жизни в городе при сильной нищете деревни. На беспартийных конференциях указывается, что соввласть заботится больше о городе, нежели о деревне, с которой только берут налоги. Отмечается также, что в связи со смертью товарища Ленина кулаки распространяли слухи о льготах, предоставляемых будто бы по налогу, последствием чего наблюдалось временное уменьшение поступлений налога.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» звучали материалы из Государственного архива Российской Федерации и Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема – путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал. Мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут.
только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».